когда я слышу музыку из оперетты, то перед моими глазами возникает хор, он же кордебалет, он же оркестр, в котором одновременно поют, танцуют и играют цыганский барон, веселая вдова, княгиня Чардаш, принцесса цирка, графиня Марица, мадмуазель Нетуш, а дирижирует этим хором, кордебалетом, оркестром, конечно же, летучая мышь.
Всех моих собеседников, чьи голоса прозвучат в сегодняшней передаче, объединяет одно — любовь к оперетте. И хотя чувство редко поддается разгадке, каждый из них попытается объяснить свое увлечение этим легким, как принято считать, жанром. Об истоках популярности оперетты я попросила рассказать Валерия Семеновского, одного из авторов некогда нашумевших постановок.
Когда мы говорим о Лигаре и о Кальмане, о том, что возникает в начале 20 века в Вене, ну, конечно же, это нельзя воспринимать обособленно от югенстиля, от арт-нуво, от искусства модерн. Другое дело, что они это все делали в этом искусстве лет на 10 позже, чем происходит это в так называемом серьезном искусстве. Что такое «Фиалка Монмартра»? Кальмана, написанная аж в 1931 году, за 2 года до прихода Гитлера. Это ностальгия по Тулуз-Лотреку, по Золя, по тем временам, которые эти люди воспринимают как ушедшие. Другое дело, что то, с чем мы имеем дело, извините за тавтологию, в последние годы, за 70 лет советской жизни, это отдельная история, это отдельная судьба. Здесь все искорежено. Это дикое извращение, как извращением страшным является вообще вся история этой страны, 20 века и прочее. Почему? Ну, во-первых, когда Бульвардье, гуляя по Елисейским полям, заходил на том же самом бульваре Дампер в театр Хармона Эрве или Офенбаха, он на сцене видел такого же, как он сам. Ну, например, в оперете «Принцесса цирка» Кальман написал, сидя в кафе. Напротив было другое кафе, очень знаменитое. Там был швейцар по имени Пеликан, которого знала вся Вена. И когда возникал этот самый Пеликан, реакция у публики была, ну, примерно такая, как сегодня реагирует на Жванецкого или на Хазана. В советские времена переделывались эти либретты, выхолащивалось абсолютно все. Ну, например, хор в оперете «Золотая долина» поет. Это хор молодых специалистов. Вы повышали уровень воды, поет героиня. Хор отвечает, мы повышаем уровень воды. Значит, речь идет о какой-то там плотине. Если говорить именно о бытовании этого жанра в контексте жизни ГУЛАГа и всей страны, то замечательные были воспоминания у художника Шухаева, который отсидел там свои 12 лет в ГУЛАГе, был учеником Яковлева, он происходил из Бубнового Валета. И вот там они ставили в лучшем составе «Жирафле, Жирафля». Играть-то ничего нельзя было, а вот эту вот фрачную жизнь разрешали. И когда они все выходили во фраках и в декольте в морозном неотопленном зале, и говорили там, помнишь ли ты, пели Сильва и Эдвин, действительно ком в горле стоял. И действительно выяснялось, что это есть какой-то остаток вот той Атлантиды, той жизни, где люди сидели под абажуром, где они существовали по-другому.
Красавиц много есть вокруг, чем я пленила вдруг. Ответ на это трудно дать. Одно могу тебе сказать. Ах, женщин много есть на свете, но к одной влечет на свете, только в ней, лишь в ней одной весь мир.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Мир оперетты».
Советская власть вначале оперету отменила. Потом, подавшись на уговоры Луначарского, разрешила и даже полюбила. Я спросила у старейшего актера московской опереты Игоря Сергеевича Барбашова, кто из партийных функционеров бывал в театре.
Когда она была секретарем Краснопресненского райкома партии, Екатерина Алексеевна Фурцева приезжала в ложу директорскую. Однажды привезли Леонида Ильича. шел такой спектакль «Пусть гитара играет». Это была история про Новороссийский. Там была такая героическая песня: «Новороссийск, помнишь, Новороссийск, знаешь, мы за тебя боролись, чтобы стоял ты в бегах». Он уже был плох очень. Его выводили так вот в ложу во всех орденах. На храме сидело со всех сторон, в оркестре. Они начинали овацию. Он громко переспрашивал жену, что она сказала. Актер. Это невероятно сложная профессия. И потом это призвание. Не зря там всегда любят приводить там Станиславского, который говорил, оперет это шампанское. Мой педагог говорил проще, оперету играть нужно на 100 грамм пьяней. Да, это какое-то состояние. Есть люди, которые его ощущают. Во-первых, они настраивались на эту волну, на этот лад. Никеев был народный артист. Он всегда играл вроде одно и то же. Но надо было видеть, как он входил в театр. Он сразу заходил в женский балет, там начинался виск. Они его называли «Дед Чучупак». Лет было 50. Мы с ним как-то разговаривались, я говорю, ну вы же не потому, что вы... Он, конечно, нет. Я, говорит, захожу на куражу. Он набирал это настроение.
Где найду теперь другого я такого дорогого? Никогда мне с ним больше не встречался.
Разговор на эту тему портит нервную систему, и поэтому не надо огорчаться.
Боже!
Боже!
Вот это вдруг сердце!
Сердце! Сердце! Стук, 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 стук!
Это был известный дуэт «Параси» и «Сусика» из «Трембиты» Юрия Милютина. Опереты удостоены в 49-м году Сталинской премии, рассказывает актриса Валентина Марун.
Об оперете я мечтала и в свободный вечер пошла, конечно, посмотреть московский оперет. Попала на Баядеру, пошла в дирекцию и попросилась, возьмите меня, как в «Летучей мыши». Адель говорит, я готова за самые маленькие деньги играть самые большие роли. Возьмите меня хоть кем угодно в театр. Меня взяли в хор, и мне Иосиф Матвеевич Рапопорт приставил наставника. У меня был Владимир Тихонович Карпов, комик такой, прекрасный артист. Он со мной сделал несколько ролей центральных. Вот и говорит, жди случая. Если роль есть, и она в тебе, ты ее обязательно когда-нибудь сыграешь. Заболеет актриса, и ты тут как тут. Я говорила, вот услышит Александра Филипповна Степанова, что я там где-то за дверью ее арии разучиваю, ее роли готовлю. Мне неудобно. А он говорил, дура ты, дура, усвой на всю жизнь девиз существования в театре. Як бы ты не вмер, то я б не жив.
Общеизвестно, что в среде актеров, тем более танцовщиков, нередки связи односложные, гомосексуальные. И поскольку Валентина Марун долгое время была председателем правкома, я попросила ее рассказать об отношении к ним партийной и профсоюзной организации театра.
Я артистка комедийная, но свела меня судьба с Шишкиным в нескольких спектаклях. И он мне сказал, я тебя вымуштрую в танце, в дуэте так, что мы будем трессировать, а не бесировать. Я говорю, Володя, ну куда же за тобой мне угнаться, псая, какая толстая. Он двигался великолепно. Даже дело не в танце, в том, как он поворачивал голову, подавал даме руку, как он разводил руки. Это пластика актерская. Я его вызволяла из заключения. Он любил мальчиков. Вот он соблазнил молодого парня в театре. И тот рассказал папе, маме, и суд был. И ему дали 3 года. Как мы ни старались, и его жена, он был женат, поклонница себя принесла в жертву, оформила с ним перед самым судом брак. Кстати, этого парня из зала суда, где он был сначала потерпевшим, увели как обвиняемого, и он получил 1.5 года, потому что он был совершеннолетний, и ему сказали, была на этом суде, а ты, где твоя голова? Значит, ты хотел этого? И Шишкина мы постарались в тут недалеко от Москвы в лагерь строить. Ездила я туда, концерты возила шефские. Научила его играть. Он играл женские роли в самодеятельности. Там дуэт «Битте дритте, фрау мадам» показала. Он играл мою Гарпину Дермидон давно. Прошло полсрока. Приехал полковник к нам в театр с решением управления лагеря, что если коллектив возьмет его на поруки, то его освободят. Это был такой трагический мяском. Ох, одного голоса не хватило. Были такие жестокие люди, помню, из хора одна говорила. Я вот член партии, я, так сказать, подписываюсь, что он больше не будет заниматься этим и в театре больше никого не испортит. Нет. И вот тут я, как могла, и слезами, и мольбой уговорила. Я говорю, вы представьте себе, я говорю, товарищ полковник, он знает, что вы сегодня здесь у нас, и что мы решаем его судьбу. Да, он ждет моего приезда. У ворот, конечно. Я говорю, так вот представь тебя на его месте. Я бы на месте, Володя, я бы тут же стекляшкой какую-то вену себе развязала. Мои товарищи за меня не заступились. Его выпустили. Ансимов, молодец, у нас был главный режиссер тогда, Георгий Павлович, обходил все станции и добился разрешения, и Шишкин вернулся в театр. И публика его восторженно встречала, его ждали.
Разговор о Владимире Шишкине зашел не случайно. По свидетельству современников, это был едва ли не единственный актер, который легко перешагнул из старой ероновской опереты в новую оперету 50-х-60-х. У микрофона Вадим Гаевский, искусствовед и очевидец.
Вообще-то жанр городской. Городских ритмов, городских мелодий, вообще городских персонажей. А попытка создать советскую оперету, она связана с тем, что сюда пытались создать сельскую оперету. Сильва. Она же тоже из Трансильвании по происхождению. Говорит, вот мы в этой Сильвии красотка кабаре, не царица царша. А вот свинопас, Сильвия свинопас. Вот пытались это сделать. Но чтобы спасти эту дивную, гениальную музыку. Гениальный, я считал, кстати говоря, и Шостакович. Понимаете, это очень театральный жанр. В ту эпоху для нас это было очень важно. И это было время гонения на условный театр, на театральность. Закрывались все театры. Был закрыт Вахтанговский театр, кстати говоря, именно из-за того, что поставил оперету РВ «Бонмазель Нетуш». В 1949 году, в момент гонения на все вот такое западное, была снята эта оперета, идеально совершенно исполнявшаяся там и поставленная Рубеном Симоном. И театр оперета в результате в нашем сознании оказался в художественном отношении самым передовым театром. Несмотря на глупости, которые там произносили, без прошлого стоит этот театр вообще ничуть, может быть, и не может. Но там была великая театральность. И поэтому, кстати говоря, все люди, которые вообще любили театр, любили оперету.
Опереточные премьеры особо действовали на девичьи умы, создавая несбыточный образ мужчины элегантного, обаятельного, ироничного. Мой следующий собеседник, герой Юрий Веденеев, поет и в оперете, и в опере.
Я не думал, честно говоря, я просто хотел научиться петь, а боязнь того, что моего голоса не хватит для консерватории, я решил попробовать там, фактура, внешность, там, говорить на актерской. Хальман, Легар, Штраус писали. Идеально для драматического тенора. Лучше звучит мужское начало у баритона, чем у сладкого тенора, который будет петь эти партии. Поэтому так уже как-то в нашем театре сложилось. Многие баритоны пели всегда героев.
И я когда-то сам чердаш с огнем плясал, с цыганами кутил, им золото бросал. Он извивался трепетной гибкой, и всю ночь рыдали скрипки только для меня.
Я спросила Юрия Веденеева, не претит ли ему произносить или пропевать зачастую нелепые, глупые опереточные тексты.
Действует музыка, действуют эмоции, действует голос на зрителя. И все забывают. Когда я слушаю со сцены там Холопков, и там такой текст: «Ты моя психея», а Елпидифор Кутайсов говорит: «А я твой псих». В зале гомерический хох, гомерический. «Я твой Меркурий, а ты моя Меркурица». Я говорю: «Вау!» думаешь, ну, просто пошли, ужаснее быть не может. А зал умирает. Оперетта такой жанр, в общем, это где-то на грани.
Можно ли говорить о советской школе оперетты?
Конечно. Такие композиторы, как Дунаевский, Милютин, Александров, Долуханян. Блестящая музыка, блестящая. Вообще в оперетте музыка всегда выше либретто. Был такой спектакль «Куба, любовь моя». Там потрясающий дуэт. Блестящая музыка, красивая, такая босанова.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Мир оперетты».
Дуэт прозвучал в исполнении Юрия Веденеева и Светланы Варгузовой. И мой следующий вопрос к Светлане. Отличаются ли по характеру героини классического и советского репертуаров?
Конечно, они не похожи, потому что советская оперетта – это положительная героиня и все такое. И если я играю, допустим, отрицательную героиню, значит, она это кокетка какая-то там, легкомысленная. Положение героини должно быть положительное. Все-таки композитор какой-то дает штрих к образу очень конкретный, потому что Кальман – это героини более сильного характера, вызывающий. У Штрауса это какая-то такая легкость, наив. А вот у Легара более женственно, более как-то глубоко.
Героиня классической оперетты, она всегда сексуальна. А откуда вы берете запас вот этой вот сексуальности, чтобы ее показать?
Если в женщине есть эта сексапильность и есть шарм, то он на сцене проявляется. И, конечно, надо уметь его подавать в нужных дозах, в нужный момент. Иногда я проверяю свою вот эту потенцию. Вот я действую на сцене, там пою, и вот смотришь в зал, и видно, как вот реагируют там женщины, мужчины. Я обожаю, когда мужчина начинает реагировать, мне так нравится. В хорошем смысле, конечно. Сейчас я вот так спою, вот эту фразу так сделаю. Вот я посыл такой сделаю в ту сторону. И смотрю, мужчина зашевелился. Действует, называется кайф на сцене. Мне кажется, актриса должна это получать. Если она получает на сцене удовольствие, то, мне кажется, это переносится в зрительный зал.
В оперетте герой начинает петь тогда, когда переживание невозможно выразить только словами, объяснил мне главный закон жанра Кирилл Стрежнев, режиссер Академического театра комедии города Екатеринбурга, и продолжил.
Музыкальный спектакль держит музыкальная драматургия. На этом пути совершено несколько, я бы сказал, трагических ошибок в истории советской оперетты, когда либретто переписывались и создавались прекрасные пьесы. Великолепная пьеса Эрдмана и Вольпина «Летучая мышь». Не пошлая, умная, смешная, с прекрасными репризами. Но она ничего общего не имеет с тем, что написал Штраус. И вот как ни странно, вот для истории музыкального театра российского, они как бы нанесли ущерб. Потому что ни советский, ни сегодняшний российский зритель, он не понимает и не знает, ради чего эта, оказывается, «Летучая мышь» была написана. И почему эта оперетта стала номер один в мире. То, что сделал Легар в «Веселой вдове». И вот поставил в Чикаго «Веселую вдову», я просто влюбился в эту партитуру. Это такой ребус потрясающий. Ребус для режиссера и дирижера. Ребус, который разгадываешь и получаешь огромное удовольствие. Но для этого надо взять первоначальное либретто. Под этот ребус сделано либретто. Сегодня я глубоко в этом убежден, что оперетту нельзя делать, как в советские времена, задавая себе первый вопрос, а про что это будет? Оперетта – это такое хитрое искусство, и там такой тонкий ключ заложен. Что в оперетте вообще главное – это стиль. Это абсолютно эстетское искусство.
Русская, советская оперетта нередко повторяла оперетту классическую, неовенскую. Но только ли музыкально? Этот вопрос я задала театральному критику Елене Езерской.
В каких-то оперетах калькировалась структура, то есть чисто формальные жанровые признаки. В опере, как правило, пишется сопрано, меццо-сопрано. В оперетте, хотя тоже написано сопрано, но в основном пишется так. Эдвин, князь, Бонни, завсегдатый кабары, Сильва, актриса. Там ролевые истории. Героини – это неизбежно молодость, это обязательно потрясающая внешность. Все те качества женственности, которые должны быть неувидающими. Многие актрисы знают об этом, готовятся к этому и, в общем-то, спокойно переходят в более грустную весовую категорию характерных ролей, комических старух, если они уже очень возрастные. С героями сложнее. Мужчинам кажется, что они и до старости так же хороши, не замечая, что грузнеют, вянут. Может быть, поэтому люди так и любят оперету, что там люди себя ведут так, как им хочется, чтобы они себя вели. Так легкомысленно, свободно, спокойно, так незакомплексованно, блестяще, остроумно.
Врите больше, врите злее, в том не вижу риска я. Вам, торговцам, вам, лакеям, это дело близкое. И нехитрыми ролями овладеем быстро мы. Станем, черт возьми, послами, станем мы министрами. Не кидаться на салаты с мясами редисками, чтоб ни я, и дипломаты, дам в углах не тискали, дам в углах не тискали. Что ж, это очень просто такую выполнить роль.
Если целы все костюмы, не съела их моль.
Да если целы все костюмы, не съела их моль. Не съела бы их моль.
Не съела бы их моль.
Не съела бы все моль.
Не съела бы все моль. А мы сыграем роль, и мы поможем вам сыграть вашу
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Мир опереты». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.